У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91.2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал с таким же названием. С помощью этих инструментов можно задавать вопросы в прямой эфир, слушать его или же переслушивать программы в записи. В ближайший час будем подводить экономические итоги недели. С нами на линии экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, всем слушателям «Радио Спутник».
Наверное, не секрет, что для миллионов граждан России одной из таких важных тем, но, во всяком случае, эти цифры просто видны, их никуда не деть, это, конечно, колебания курса рубля в последние недели. Сначала он просел более чем до 70 рублей, сейчас примерно на уровне 70 он пока зафиксировался, но будут сессии на следующей неделе другие, мы посмотрим, куда будет динамика вести. Ну вот, естественно, масса экспертных оценок того, что происходит. Вот почему же, да, почему же в течение декабря на 15-20% рубль подешевел по отношению к доллару и евро. Ну вот, тут и, естественно, энергетические всякие приводятся в качестве аргумента истории, да, и потолок цен, и снижение стоимости нефти, ну и дефицит бюджета российского. И не совсем понятные перспективы, что будет с бюджетом в 2023 году. Но если так вот попробовать обобщить, что бы вы среди основных причин назвали такого поведения курса рубля, вот этой волатильности последних недель?
Ну, во-первых, конечно, нужно отметить, что мы жили вот без этой волатильности практически полгода. И все в некотором роде даже привыкли к такой ситуации. Хотя и устали от нее, потому что, ну как же можно, мы раньше все время следили за тем, куда там падает или поднимается рубль, а тут он стоял на месте практически, и что-то должно было случиться, оно и случилось. На самом деле факторов много, про них про все или почти про все уже говорили, писали, там рассказывали и так далее. Значит, ну, во-первых, на курс рубля, разумеется, воздействует баланс спроса и предложения на валютном рынке. Баланс спроса и предложения формируется двумя другими балансами. Балансом торговли внешней и балансом движения капитала. Значит, движение капитала поначалу было практически полностью заблокировано Центральным банком. То есть были введены очень жесткие валютные ограничения и для российских резидентов, и для иностранных. Потом эти ограничения ослаблялись. И в конце концов мы обнаружили, что в этом году у нас случился рекордный отток капитала, который достигает почти 250 миллиардов долларов. И при этом Центральный банк особо даже не тревожился по этому поводу. Это происходило потому, что, несмотря на такой отток капитала, приток капитала был еще больше, поскольку резко упал импорт и резко выросли доходы от экспорта. Я не буду грузить вас цифрами, но смысл в том, что в страну поступало гораздо больше валюты, чем уходило из страны. И вот этот вот излишек валюты создавал так называемый валютный навес. То есть это была в некотором роде лишняя валюта, никому не нужная, которую никто или почти никто не покупал на валютном рынке, и поэтому цена на нее все время падала. А рубль все время укреплялся, и летом укрепился аж до целых там 50-52 рублей за доллар.
Да, а что же в декабре случилось такое экстраординарное?
В декабре случилось, как мы знаем, две вещи. Начало действовать эмбарго.
Потолок цен.
Эмбарго и потолок. Угу. Это две разные меры. Эмбарго европейское, потолок стран Большой Семерки.
Но эмбарго на морские перевозки российской нефти.
Да, совершенно верно. На ту нефть, которая идет по воде, а не по трубе. Тем не менее, оно формально уже начало действовать, но реально еще поставки, которые были отгружены до 5 декабря и которые придут в порты назначения до 19 января, под это эмбарго еще не попадают, поэтому само по себе эмбарго это не могло так повлиять на курс рубля. Повлияли ожидания. Повлияли ожидания, тем более, что в течение первой недели после начала действия эмбарго резко сократились отгрузки сырой нефти танкерной. Это как бы такое, в общем, довольно случайное, я бы сказал, событие, вот, которое, тем не менее, повлияло на рынок. Рынок вообще, он очень нервный всегда. Он живет ожиданиями. Еще вот кто-то что-то объявил, что что-то случится в далеком будущем. Оно еще не случилось, оно еще неизвестно вообще, случится или нет. А рынок уже реагирует вот на то, что может быть, когда-то произойдет. Вот так случилось и в этот раз. И формальное объявление вот этих двух санкционных мер так вот двинуло рынок. Тем не менее, это была не единственная причина. Значит, постепенно в течение второго полугодия наращивался импорт, объем импорта, то есть из страны уходило все больше и больше денег. А приходило все меньше и меньше, поскольку цены на нефть падали, и российская нефть продавалась с большим дисконтом, а с газом, как мы знаем, совсем ситуация, скажем так, поменялась по сравнению с первым полугодием, когда экспорт газа приносил большие доходы в экономику и в бюджет. А во втором полугодии эти доходы резко сократились.
То есть, я так понимаю, нарушился вот этот баланс, эта устойчивость импорта, экспорта, соответственно, валютных поступлений и оттока валюты. Вот в этой связи, Денис Григорьевич, чтобы уже заканчивать эту тему каким-то образом, хотя она, конечно, бесконечна, это очевидно.
Мы только начали, подожди.
Да. Нет, у нас еще впереди другие есть темы, чтобы им тоже должное внимание уделить. Вот я о чем, собственно говоря. Вот скажите, пожалуйста, все-таки хотелось бы понять, вот некоторые эксперты считают, что 2023 год будет тоже для бюджета не самым лучшим, и поступление валюты будет не таким, как прежде. Значит ли это, что тем или иным способом, может быть, Центробанк даже будет ослаблять национальную валюту, дабы в бюджет поступало больше рублей? То есть получает страна меньше долларов, но если они дороже стоят, то, соответственно, в бюджет поступает больше денег. Такая известная схема, такая, так сказать, общераспространенная.
Да, совершенно верно. Центробанк непосредственно это сделать не может, поскольку его счета заблокированы, он напрямую на валютный рынок выйти практически не может. Может это сделать только через коммерческие банки. И, в общем, даже есть одна такая конспирологическая гипотеза по поводу того, что он уже это сделал вот сейчас. И что нынешний декабрьский обвал рубля вызван якобы вот такими вот закамуфлированными действиями Центробанка. Тем не менее, я подчеркну, это конспирологическая версия, которую ни подтвердить, ни опровергнуть практически невозможно. Значит, в следующем году действительно, прежде всего у Минфина, а не у Центробанка, будет потребность в том, чтобы рубль слабел, поскольку доходы от экспорта нефти будут сокращаться, доходы бюджета будут сокращаться. И запланирован дефицит бюджета в размере 2% ВВП, это там, почти 3 триллиона рублей. Реально этот дефицит может быть еще больше. Пока что планируется, что он будет покрываться из средств ФНБ и за счет заимствований на внутреннем рынке. Но ослабление рубля никто не отменял. Поэтому, да, вполне вероятно, что какими-то интервенциями на валютном рынке Центральный банк и Минфин смогут немножко корректировать курс рубля в сторону его ослабления.
Будем наблюдать. А теперь давайте о цифровом рубле, о цифровой национальной валюте. Но дело в том, что в самое ближайшее время этот механизм может быть запущен. Соответственно, и Дума примет надлежащие законы. И вот хотелось бы такой комментарий по поводу того, что же, собственно говоря, будет для экономики и финансовой системы означать этот цифровой рубль. Потому что, скажем, СМИ, агентства пишут, что В частности, такой инструмент позволит более эффективно контролировать целевое расходование бюджетных средств. Вот скажите, пожалуйста, в реальной экономике и вообще в жизни, скажем, простых граждан, что будет значить цифровой рубль? Или это сугубо такая виртуальная действительно история, которая будет обеспечивать государству контроль за движением средств?
Ну, на самом деле, я бы сказал так, вот прям совсем коротко. В 2023 году мы этого не увидим.
Угу.
А вообще история эта давняя. Центральный банк уже давно этот цифровой рубль разрабатывает, тестирует вместе с коммерческими банками и постоянно улучшает. Вот. А грозится со второго квартала перевести уже с ограниченным кругом банков и их клиентов в ограниченную, опять же, тестовую эксплуатацию, но на самом деле как бы вот широкий круг граждан, широкий круг компаний и даже государства еще не увидят никаких результатов этой работы в 2023 году. Поэтому как бы можно сильно не напрягаться. Дело в том, что многие центральные банки ведут эту работу на протяжении последних там 5-6 лет. И пока что не очень понятно, как это все вообще может работать. Дело в том, что вот если совсем коротко, то запуская цифровой рубль, Центробанк становится прямым конкурентом обычных коммерческих банков по обслуживанию населения и бизнеса. А он уже стал прямым конкурентом через компанию НСПК, Национальная система платежных карт, в сфере платежей. Прямым конкурентом платежных систем. И платежные системы, в общем-то, эту конкуренцию не выдерживают. Что будет с банками, бог весть. И все это понимают. То есть смысл-то в чем? Если раньше банки открывали клиентам счета у себя и брали комиссию за ведение этих счетов, за расчетно-кассовое обслуживание, выдавали клиентам кредиты, брали у них депозиты и так далее, то сейчас с введением цифрового рубля, точнее говоря, не сейчас, а несколько позже, вся эта деятельность плавно перетекает напрямую в Центральный банк. То есть он является и эмитентом национальной валюты, в данном случае цифровой, и открывает эти самые счета прямо у себя на технологии блокчейн, и весь этот блокчейн сам контролирует, а коммерческие банки, в общем, остаются практически не у дел. Разумеется, не сразу, разумеется, очень постепенно, и вот уж точно не в 2023 году, но Центральный банк тоже не хочет, так сказать, сильно вредить банковскому сектору, и в этом смысле, как бы, он будет потихонечку, полигонечку пробовать всю эту систему, как она на самом деле работает, и как коммерческие банки к ней могут подключиться и не сильно потерять в своих доходах. Ну, потому что контроль за движением средств, в том числе и бюджетных, можно осуществлять без всякого цифрового рубля, и казначейство сейчас прекрасно с этим справляется.
Денис Григорьевич, а у меня вот какой вопрос. Все-таки вот цифровой рубль мы обсуждаем. До этого курс национальной валюты не очень стабильный в последнее время. Рассмотрели. Вот могли бы вы назвать, ну, скажем, 2-3 пункта, 2-3 пункта рисков для финансовой системы Российской Федерации, и наоборот, ну, может быть, несколько пунктов, связанных с ее устойчивостью, с тем, что гарантирует отсутствие каких-то больших встрясок в ближайшее время.
Так и рисков или что гарантирует?
Нет, и риски, и то, что гарантирует. Но наверняка, как у любой монеты, есть две стороны. Есть риски, а есть какие-то стабилизирующие факторы. И то, и другое.
Ну, на самом деле, все это можно сократить до того, что гарантирует. Дело в том, что Центральный банк абсолютно полностью контролирует ситуацию на финансовом рынке. И очень, так сказать, внимательно следит за тем, что происходит с банками, и даже потенциальным риском практически не дает возможности реализоваться. Поэтому действует он очень грамотно, надо сказать. И даже те теоретические риски, которые возможны, они прям давятся в зародыш.
Угу. О регуляторной гильотине давайте. Это такой инструмент, ну, отмена нормативных актов, которые, собственно говоря, мешают бизнесу и, скажем, климату в деловой среде. Вот, ну, можно сказать, тотальный пересмотр вот этих обязательных требований. Вот стало известно, что в следующем году правительство намерено пересмотреть аж целых 800 избыточных требований, которые предъявляются к бизнесу. Вот скажите, пожалуйста, ну это вот из той самой оперы, чтобы не кошмарить бизнес. Ну, немножко по-другому, да, потому что речь шла о том, что кошмарят проверяющие органы, но на самом деле и нормативная база тоже не самым лучшим образом сказывается на бизнесе.
Конечно. Да, вот эти... На основе этой нормативной базы.
Совершенно верно, да. Но просто вот меня удивляет, что целых 800 избыточных требований еще не пересмотрены и будут пересмотрены. А вообще, что уже сделано в рамках этой регуляторной гильотины? И, на ваш взгляд, ну какие основные факторы препятствуют развитию бизнеса с точки зрения его администрирования государственного?
Ну, на самом деле отменено. Я сейчас не самый главный специалист, конечно, по регуляторной гильотине, и точную цифру вам не назову, но отменено уже гораздо больше, чем осталось. Угу.
То есть это огромное количество, это, я так понимаю, это тысячи избыточных требований для бизнеса,
да,
было.
Да, некоторые из них существовали еще с советских времен, там чуть ли не с 30-х годов.
Угу.
Они просто в законодательстве накапливаются, их специальным образом никто не отменяет. Вот. И с времени, там, десятилетий, их количество вот уже зашкаливало. Притом некоторые из них были, ну, совершенно безумными уже по нынешним временам. И нужно было их отменить. Значит, на самом деле и граждане, и бизнес у нас, да и не только у нас, вообще-то экстремисты. И все говорят, давайте отменим сразу все. Сразу все, а потом посмотрим, что получится.
Налоговую амнистию вот предлагает Титов, например. Ну, одноразовую, правда. И так далее.
Да. Ну, вот как Саакашвили в свое время в Грузии отменил ГАИ. Просто взял и отменил в один момент. Да, и все стали ездить, а гаишников нету. Вот. Ничего хорошего, насколько я понимаю, из этого не получилось тогда. Вот. Поэтому экспериментировать таким образом в масштабах целой страны и целой экономики лучше не нужно.
Но должны быть правила игры. Правила игры, это очевидно.
Поэтому и придуман вот этот механизм регуляторной гильотины, когда сначала оценивается так называемое регулирующее воздействие каждого документа, каждого нормативного акта, и потом там специальная комиссия или даже несколько рассматривает, каким образом там полностью его отменить или частично, или как-то переработать, или вместо него принять какие-то другие. Вот. И вот эта работа, она идет уже много лет. И на самом деле вот бизнесу она, конечно, не видна, и он ее вот напрямую не чувствует. Тем не менее, если взять какого-нибудь предпринимателя, который работает уже много лет, и спросить, а скажи, пожалуйста, стало ли тебе легче работать вот в плане всяких нормативных актов, которые регулируют конкретно твою деятельность, вот, то, скорее всего, он скажет «да». Угу. Потому что с течением времени, конечно, вот когда ты находишься внутри какого-то процесса, ты очень плохо его ощущаешь и видишь перемены. Да? Для этого нужно посмотреть со стороны. А со стороны, конечно, никто не смотрит. Ну, или почти никто. Вот. И, соответственно, находясь внутри, ты воспринимаешь все перемены как естественные, как само собой разумеющиеся. И вот мы так с этим и живем. Но на самом деле, когда нам говорят, что, смотрите, отменили там несколько тысяч нормативных актов, которые регулировали деятельность бизнеса. Все говорят, да ну, не может быть, ведь ничего не изменилось. Но изменяется оно по чуть-чуть каждый день, мы к этому очень быстро привыкаем, и уже через пару месяцев нам кажется, что так всегда и было. Вот для того,
было чтобы бы хорошо, чтобы сейчас
гигантскую работу, нужно немножко, так сказать, вот взлететь и посмотреть с высоты птичьего полета.
Неплохо было бы, если бы позвонил какой-нибудь предприниматель прямо сейчас в эфир и сказал, что больше всего с точки зрения регулирования ему мешает. Но на ваш взгляд, если прям коротко, опять же, там 2-3 пункта, что больше всего с точки зрения администрирования избыточного мешает развиваться бизнесу сейчас, как вы считаете?
Ну, очень много было сломано копий по поводу лицензирования. Это, я знаю, на протяжении там, последних 2 десятилетий продолжается. То есть, какие виды деятельности нужно лицензировать, а какие нет. И, в общем, я бы сказал, что до сих пор у нас избыточное лицензирование. Вместе с тем... Ну, все говорят, вот там в Европе или где-нибудь на Западе, или во всем мире такого лицензирования нет, и каждый творит, что хочет. Там кормит народ, чем хочет, оказывает услуги там, кому как бог на душу положит и так далее. Проблема в том, что компенсаторным механизмом при отсутствии регулирования является развитая судебная система. У нас с этим проблемы.
Понятно. Давайте оставим буквально пару минут на увеличение числа кредитных карт. В России оно, вот, как пишут, рекордное за последние 10 лет. И за третий квартал текущего года на 2,2 миллиона увеличилось число этих самых кредиток, достигнув 45 с лишним миллионов. Скажите, пожалуйста, в целом много всяких данных по поводу того, что и закредитованность населения растет, и вот 25 триллионов рублей – это кредиты на середину года были, ну и, в общем, там каждый шестой россиянин даже на празднование Нового года намерен взять кредит. Как вы в целом оцениваете ситуацию с кредитованием? И вот свидетельствует ли о том, что растет закредитованность, как раз увеличение числа кредитных карт?
Косвенно свидетельствует. Реально мы не можем оценить, насколько закредитованность выросла, поскольку мы не знаем, сколько с этих кредитных карт граждане реально потратили денег. Но в целом можно сказать, что когда банк вот к какому-то конкретному гражданину уже перестает давать обычные кредиты, то у него еще остается возможность завести кредитную карту. И, скорее всего, это связано с несколькими факторами сразу. Во-первых, сокращение доходов населения. То есть люди таким образом пытаются компенсировать свои сократившиеся доходы. Во-вторых, переход на карты МИР с карт международных платежных систем. В-третьих, санкции против платежной системы МИР и уход международных платежных систем из России и компенсация вот этих самых международных платежных карт с помощью выпуска там каких-нибудь китайских или карт банков дружественных стран. Ну вот скорее всего как-то так.
Ну вот все-таки вот эти 25 триллионов рублей, кстати говоря, до 55-49% подросло число тех, кто берет новый кредит на погашение старых. Вот эту тенденцию-то как можно переломить? Я понимаю, что это, конечно, комплексная такая история.
Переломить ее можно только одним способом, увеличив доход населения. Больше никак. Ну, смотрите, если вам не хватает денег, вы идете и где-то занимаете, неважно, там, в банке, в МФО или у друзей, да, то переломить эту тенденцию можно только в том случае, если у вас появится больше денег. Потому что вы же занимаете не на роскошную жизнь, а на...
Ну, в основном на текущие расходы. Да. Понятно. То есть идет речь об увеличении доходов населения как единственном действенном инструменте борьбы с закредитованностью населения. Спасибо большое. В эфире «Радио Спутник» был экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, специалист по информационным технологиям и информационным манипуляциям, колючий, перпендикулярный хам с московской окраины, который рассказывает вам исключительно о том, что он видит сам, и исключительно то, что он сам готов анализировать. Я не умнее вас, я такой же, как вы. Я просто иногда чуть больше читал и читаю и делюсь с вами своими взглядами и своими оценками относительно того, что происходит вокруг нас, с нами и что происходит помимо нас. Я надеюсь, со мной вам будет интересно. А если не интересно, то вы всегда можете выключить радио.
Привет, меня зовут Наталья Лосева, и я с вами в лучшее время недели. Каждую пятницу с 7 утра мы говорим о новых возможностях. Что сейчас происходит к лучшему и как использовать кризис как точку роста? Что нужно немедленно исправить и в чем увидеть свою личную перспективу? Не ищем виноватых, но знаем, что делать. Лосева. Все будет ру.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.